Добрый день, вы слушаете подкаст про деньги и технологии, который поможет вам разобраться в мире финансов, инвестиций и последних технологических новинок. Эксперты нашего подкаста делятся с вами своими знаниями и аналитикой. В каждом выпуске последние новости из мира финансов и технологий. Представляю моего постоянного соведущего, кандидата экономических наук, финансового эксперта и технологического предпринимателя Павла Энтина. Павел, здравствуйте.
Добрый день, Виктория. У нас сегодня не юбилейный 10-й, как у нас был, но 13-й, что тоже такая цифра, какая-то метафизическая, интересная. Так что 13-й сегодня выпуск, да.
Да, я отмечу, что этот выпуск мне приходится записывать из дома, поэтому если звук не на том уровне, как вы привыкли, извините, пока болею, но никак не хотелось пропускать наш очередной подкаст. Предлагаю сегодня поговорить об анимации, как создаются мультипликационные сериалы, какие современных технологий они используют. А гостем подкаста будет Павел Мунтян, анимационный продюсер, создатель анимационного мультсериала «Мистер Фримен».
Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят. И тем быстрее она распространяется. Война — это мир. Свобода — это рабство. Незнание — это сила. Чтобы ложь стала правдой, ее надо доносить просто, эмоционально и часто.
Это был отрывок из клипа на песню группы Legalize, моей, кстати, любимой, и мистера Фримен «Мир вашему дому». И с гордостью добавим, что Павел Мунтян в Российской Федерации признан иностранным агентом. В апреле 2022 года Минюст России внес Павла в реестр так называемых иностранных агентов, и недавно суд в Москве заочно арестовал Павла, который живет на Кипре. Но прежде чем послушать ваше интересное интервью, Павел, с Павлом, предлагаю по традиции обсудить новости из мира технологий, которые произошли на этой неделе. Павел, вам слово.
Виктория, новостей, как всегда, очень много. По стандартной привычке за последнее время я цепляюсь за вещи такие, как бы, определенной степени интересные, потому что, ну, первое, все уже прекрасно знают, что я очень сильно люблю передовую идею, справедливую, правильную, это open-source-ных решений в новых разработках. И вот, как всегда, очень часто бывает, нам как пользователь везет, когда какие-то большие компании начинают драться, что-то из-за этого хорошее рождается. В этот раз такая, можно сказать, не конфликт, но такая небольшая драка между, в принципе, двумя известными компаниями, такими молодыми менеджерами и плюс двумя большими личностями, между Сэмом Альтманом, то есть OpenAI, и между Илоном Маском. Даже его трудно представить, человек, который приложил руку к тому, чтобы OpenAI появился. Конфликт родился вроде бы на такой социально хорошей тематике, что Илон Маск обвинил OpenAI и Сэма Альтмана в том, что они отошли от первоисточников того, что это был проект некоммерческий, как бы проект во имя человечества, а не во имя прибыли. Но Сэм Альтман открыл переписку с Илоном Маском, и где показано, что не совсем Илон Маск, грубо говоря, о человечестве, а очень часто о своих амбициях, но не играет роли, как бы, конфликт конфликтов. На самом деле, к чему он привел? Привел он к очень интересной вещи, потому что мы знаем, что Илон Маск в силу своих амбиций и в силу того, что OpenAI так круто стрельнул и без Илона Маска, он сейчас очень сильно, как бы, навалился на тему искусственного интеллекта. Есть компания, соответственно, XAI, но на самом деле подразделение по искусственному интеллекту у него в нескольких компаниях. Самое сильное, я бы сказал, это подразделение в Тесле. Тем более Тесла занимается немножечко не тем же самым направлением, как занимается компания OpenAI. Они на самом деле обрабатывают большое количество данных, которые получаются во время поездок всех машин Тесла. Это, да, там совершенно специфическое направление машин learning. Но это даже хорошо, потому что скиллсеты и данные, которые получает Тесла, они очень, как бы, такие эксклюзивные. Поэтому там очень сильное подразделение. Когда пришел Илон Маск в Твиттер, фактически он тоже начал заниматься искусственным интеллектом, понимая, что в Твиттере то, что его интересует, заинтересовала эта гигантская пользовательская база. Но это, опять же, возможность и почерпнуть большое гигантское количество данных для того, чтобы обучать искусственный интеллект. Тут же он потащил туда своих людей из Теслы, которые стали этим заниматься. И вот Грок. Вы помните, кстати, вы рассказывали нам о Гроке, Виктория. Но вот Грок, самое главное, что Илон Маск объявил, что Грок будет open source. Я еще не успел как бы считать, что Грок еще не дотягивает, как бы с точки зрения таких игроков, как тот же самый ChatGPT или там конкуренты ChatGPT. Но вот то, что объявление, что как мой любимый французский Мистраль сейчас Грок становится open source, это круто, это классно. Я это считаю, это классно для нас, для пользователей, это классно для разработчиков. Поэтому это очень позитивная новость.
Отличная новость. Не обошлось и без скандалов и у моей любимой компании Midjourney, потому что они заподозрили своих конкурентов в том, что они пытаются у них украсть данные, и Midjourney из-за этого даже прекращал работу, по-моему, на сутки. Но у них есть и хорошие новости, потому что вышла 6-я версия Midjourney, и мы ее очень долго ждали. Каждый раз они поражают нас, потому что уже, казалось бы, дальше улучшать некуда, а улучшение уже очень, не уже, а еще более впечатляющее. И теперь Midjourney может создавать трехмерные модели, расширяют возможности. И сейчас можно настраивать различные вариации изображений, при этом имея полный контроль над изменением цвета, стиля, ракурса. Ну и, конечно же, я хочу подчеркнуть, что сейчас изображения людей, созданные в Midjourney, практически невозможно отличить от изображений, которые мы привыкли покупать на стоках. Вот такие новости.
Я думаю, давайте еще можно погордиться на этой неделе, как мы обычно бываем, русскоязычными единорогами.
Давайте.
Вот, это объявление на буквально последние дни. Павел Дуров выступил и заявил о том, что, ну, во-первых, аудитория на сегодняшний день Телеграма составляет больше 900 миллионов человек. И фактически Telegram за счет рекламы и платной подписки выходит на прибыльность, ну то есть скоро планируется, что за счет новой монетизации выйдет на прибыльность, и плюс озвученная идея о выходе на IPO компании, причем оценка капитализации 30 миллиардов долларов. Понятно, что сегодня как бы мы уже как бы рассматриваем это как эмиратскую компанию с технологическим предпринимателем Павлом Дуровым, но вот все равно русскоязычный проект, русскоязычная команда, как бы можно гордиться таким. Такие потрясающие результаты в такой сложной конкуренции с гигантскими мейджерами-конкурентами.
Да, Павел, конечно, очень крутой. Я предлагаю вам подписываться на телеграм-канал другого Павла, нашего Павла, с которым вы уже 13 выпусков подряд, если вы хотите узнавать последние новости, быть в курсе всех технологических новинок, то обязательно подписывайтесь на, кстати, канал в телеграме, в том же, о котором мы сейчас говорим, он называется «Технооптимист». А теперь я предлагаю послушать выпуск новостей от нашего финансового аналитика Ильи Филиных.
Здравствуйте, друзья! Прошедшие 2 недели произошло некоторое оживление на рынках, несколько выросла волатильность. Давайте разберем все по порядку. Фондовые рынки продолжают радовать инвесторов. Австралийский ASX200, американский NASDAQ, S&P 500, европейский STOXX 600, японский Nikkei – все они обновили свои исторические максимумы и остаются вблизи них. Пока о какой-то внятной коррекции речи не идет, лишь немного выросла волатильность. Но тренд вверх пока не вызывает никаких сомнений. Облигационные рынки стабильны и остаются в ранее сформированных диапазонах. Возможно, в облигациях ралли, начавшееся в октябре, выдыхается, и мы увидим некоторый рост доходности в краткосрочной перспективе. На момент записи доходности по американским 10-летним облигациям находится на уровне 4,15%, доходности австралийских 10-леток на уровне 4%. Рынок нефти также без изменений. Последние 4 недели цены замерли в очень узком коридоре, без серьезных колебаний. В марте произошел серьезный рост цен на золото с обновлением исторического максимума. Цена почти достигла уровня в 2200 американских долларов. С середины февраля золото прибавило почти 10%, что является серьезным движением для этого актива. И сейчас, похоже, начинается некоторая коррекция к произошедшему росту. Ралли в криптовалютах продолжается. Биткоин обновил свой исторический максимум, установленный в ноябре 2021 года, и сейчас торгуется на уровне 72 тысячи американских долларов. Эфир преодолел уровень в 4000 долларов и находится всего в 20% от исторического максимума, который составляет 4868 американских долларов. Он был установлен также в ноябре 2021 года. Общая капитализация криптовалют продолжила расти и достигла 2,63 триллиона американских долларов. Австралия порадовала нас данными по ВВП за четвертый квартал 2023 года. Рост составил 0,2 квартал к кварталу и 1,5% год в году. Цифры вышли в соответствии с ожиданиями, но при этом годовой результат оказался самым низким с 2000 года, исключая период пандемии, и значительно ниже среднего за десятилетие уровня в 2,4%. В пересчете на душу населения ВВП снизилось на 0,3% квартал к кварталу и на 1% год к году, что является самым значительным снижением с 1991 года, опять же исключая период пандемии. Вышедшие данные по инфляции в еврозоне и США оказались выше ожиданий. В Европе потребительская инфляция за февраль оказалась выше и составила 2,6% год к году при ожидаемых 2,5%. Базовая инфляция, то есть инфляция без учета энергии и продуктов питания, второй месяц подряд держится на уровне 0,3% месяц к месяцу. Основные драйверы инфляции остаются в секторе услуг. В США потребительская инфляция также оказалась выше ожиданий и составила 0,4% месяц к месяцу и 3,2% год к году. Базовая инфляция второй месяц держится на уровне 0,4% месяц к месяцу и 3,8% в годовой динамике. В США, как и в еврозоне, основным драйвером являются услуги. Исходя из данных последних месяцев, мы видим, что инфляция зависла на уровне 3,5-4%, и любой значимый всплеск в волатильных компонентах быстро двинет ее выше. В текущем формате о возврате годовой инфляции к 2% в середине года речи пока не идет. Именно об этом не раз говорил глава ФРС Джером Пауэлл, как об условии снижения ставок. Несмотря на все вышесказанное, рынок продолжает верить в снижение ставки уже в июне. В Китае инфляция также немного ускорилась, но это пока эффект праздников. В феврале зафиксирован рост цен на 1% месяц к месяцу и 0,7% год к году. Правительство Китая поставило амбициозную цель по росту ВВП на текущий год на уровне 5%, несмотря на сложности с экономикой и спад на рынке недвижимости. Интересная ситуация сложилась в Японии. Мы ранее говорили, что Япония вступила в рецессию, но данные за четвертый квартал 2023 года пересмотрели вверх с падения на 0,1% до роста на те же самые 0,1%. И таким образом казалось, что рецессии нет. Подобные пересмотры не являются чем-то необычным и происходят регулярно, но в данном случае именно это позволило избежать рецессии. Прошли заседания ЦБ Канады и ЕЦБ. Ни тот, ни другой не преподнес сюрпризов. Ставки оставлены без изменений. Формулировки заявления после заседания ЕЦБ были несколько смягчены, после чего рынок сразу стал закладывать 4 понижения ставки в текущем году. В заключение отмечу, что динамика складывается очень противоречиво. Рынки продолжают свой рост, как будто все замечательно, и снижение ставок уже дело совершенно решенное. При этом данные по инфляции выходят вовсе не такими радужными. Инфляция в услугах остается устойчивой, и рынок труда в США остается сильным. Данные ближайших месяцев окажутся решающими и зададут дальнейший вектор движения рынка.
Спасибо, Илье. А теперь предлагаю перейти к главной теме нашего выпуска и поговорить о том, кто такой анимационный продюсер, чем он занимается и как его работа связана с новыми технологиями. Предлагаю послушать интервью Павла с Павлом Мунтьяном, продюсером, сценаристом, общественным деятелем и создателем наверняка известного вам мистера Фримана. Это анимационный веб-сериал, появился он на YouTube в далеком 2009 году, завоевал значительную популярность в Рунете и не только. У него есть канал в YouTube на английском языке, там, по-моему, 300 тысяч подписчиков. На основном же канале YouTube мистер Фриман сейчас почти 2 миллиона подписчиков. Основное содержание роликов – это монологи в такой провокационной форме, критикующие образ жизни современного обывателя. И за 10 лет существования сериала вышло 23 эпизода и 10 видео-вопросов. Итак, слушаем интервью.
Анимационным продюсированием занимается какой-то, ну, единицы во всем мире. Хорошо, сотни людей, но не тысячи, не десятки тысяч. И мне очень нравится эта сфера, потому что я понимаю, как она устроена, что там надо делать, и я понимаю, что у меня нет конкурентной среды, по сути,
Слушай,
глобально.
это очень круто. У нас была передача, посвященная гейм-девелопменту. Вот, а скажи, вот аж анимационный продюсер, вот кто это человек?
Анимационный продюсер — это человек, который находит, выбирает проект, либо он предлагается со стороны рынка кем-то приносится, но в нашем случае у меня есть худрук, это мой бизнес-партнер, и худрук в течение, там, когда у нас есть какие-то паузы, допустим, мы один проект заканчиваем или уже закончили, и он накидывает какие-то идеи, либо те же самые наши сотрудники могут что-то приносить, еще что-то. И в какой-то момент я отслеживаю и нахожу тот продукт, который я понимаю, что интересен будет рынку и который будет работать. Дальше моя задача сделать так, чтобы он был полноценно профинансирован и впоследствии был эффективно пристроен. Вот это как бы анимационный продюсер занимается именно этим. Он выбирает продукт, находит под него финансирование и эффективно его встраивает в медиаконструкции различные, там, продкастинг, я не знаю, там, стриминговые площадки, еще что-то, понимает, какая у него, есть ли на него, будет ли на него спрос, есть ли целевая аудитория, которая готова будет это смотреть, не конкурирует ли он с огромным количеством всяких других продуктов и так далее. Ну, это центральная
Слушай,
часть.
ты немножечко скучно бизнесово-процессуально описал, ты мне скажи, ну это же творческая профессия.
Творчество находится той точке, где ты занимаешься выбором, потому что очень тяжело работать с тем, что тебе самому не нравится. Соответственно, нужно соотнести, ты должен себе понять, тебе нравится то, что ты будешь, с чем ты будешь работать следующие несколько лет или нет. Потому что производство анимации — это такая история, которая многолетняя. Вот самый простой пример. Сейчас мы делаем сериал «Take My Muffin» для взрослых ребят. Он такой, core аудитория у нас с 17 до 35 лет. Take My Muffin мы стартовали в 2000, сейчас я скажу, в каком, в 2018 году мы начали думать по поводу идей взрослой анимации, потому что это такой голубой океан, для него очень сложно делать контент, и поэтому мы обратили свой взгляд в ту сторону. В 2019 году появилась идея создать сериал про стартаперов. Это все, что на тот момент было. Дальше, к 2022 году, мы делали подготовительный процесс, когда мы прорабатывали персонажей для того, чтобы взрослые люди могли носить на себе, и чтобы мы понимали, что это взрослый контент, он должен визуально тоже выглядеть взрослым. Прорабатывали конструкции, прописывали арки сюжета, прописывали там вот эти синусоиды персонажей, когда человек там персонажа сперва плохо, потом хорошо, потом плохо, потом хорошо. И это сквозь должно проходить сквозь весь сериал для того, чтобы это было интересно смотреть. И плюс мы прописывали хай-концепт для того, чтобы переплести все между собой, чтобы все событийные вещи, они были все связаны, как у Чехова, да, чтобы ружье отстрелило, и, соответственно, вот эту всю-всю-всю конструкцию, все мотивы, почему, какой персонаж, какой момент, что делает, на все 3 сезона мы готовили в течение вот больше 2 лет. И первый сезон у нас на круг вышло производство 2 года. То есть мы стартовали в апреле 2022 года. Сейчас у нас завтра, сегодня-завтра выходит последняя серия первого сезона. То есть с 2018 по 2024 год прошло 6 лет. Следующие 2 сезона мы сделаем, ну, наверное, за 3 года. Это 9 лет. 9 лет жизни, то есть ты выбираешь какую-то историю, в которую ты готов вложить 9 лет жизни своей. Потому что вот мне сейчас, в этом году исполняется 46. Если я к своим 46 прибавляю 9 лет жизни, то мне к концу следующего производства будет уже, извините,
Смелые
55.
планы,
Поэтому
смелые планы.
ты 10 раз подумаешь, во что вообще вкладываться. Детский контент, он делается чуть быстрее, но все равно в целом производственный цикл — это несколько лет, и дальше 8 лет жизни сериала. То есть это такие длинные интервалы, и ты инвестируешь в первую очередь не столько, вот ты говоришь про, как ты сказал, такой чисто бизнес-кейс, такое все скучно звучит. Нет, ты инвестируешь в свою жизнь. И поэтому, знаешь, какие-то простые истории ты это делать не будешь. Поэтому у нас все, допустим, Фриман, которого мы стартовали тогда, когда мы с тобой познакомились, да, это была история, которая вот на много лет вперед, и ты понимаешь, что ты готов в нее инвестировать свое время, в свои возможности, свои навыки, свое, я не знаю, все свое сознание и так далее. А потом у нас был большой такой важный для меня личный проект, он «Куми-куми» называется, это такой детский анимационный сериал. И так как я продюсер, который, ну, в принципе, любой анимационный продюсер, он ныряет не только в денежные вопросы, но и в донесение каких-то культурных ценностей, это является такой неотъемлемой частью анимационного продюсирования, то, допустим, в «Куми-куми» у нас была концепция такая странная. Мы хотели сделать пантомимный сериал, где персонажи разговаривают на своем собственном уникальном языке. Но при этом этот язык должен был быть понятен каждому человеку. И поэтому для этого именно я сперва запустил такую тему. Тогда еще не было Фейсбука, по-моему, когда мы стартовали все это хозяйство. А может быть и был. Но мы стартовали
Был,
через
был, был,
живой
был, был, был,
журнал.
был.
Да, Фейсбук был, точно, точно. Но мы стартовали все равно через живой журнал, и мы попросили людей, чтобы они прислали фразы, детские слова, которые дети, когда еще только учатся говорить, как они произносят их, для того, чтобы найти слова, которые являются общими для большинства детей. Так как дети чувствуют, и они, соответственно, это выражают. Это связано не с языковыми какими-то моделями, да, а именно с ощущенческими. Ну, потому что мама, например, она мама во всех языках, да, или там папа. Папа-баба. И дальше мы поняли, что это хреново работает история, потому что все дети очень-очень разные. И мы взяли за основу язык Такипона. Это язык канадской одной девушки, которая его придумала. Это 120 слов, при помощи которых можно объяснить все. Ну, комбинаторика этих слов. И на базе языка Такипона мы разработали свой язык, построенный на вот этих ощущенческих каких-то конструкциях, которые есть в голове. И попытались сделать такой продукт, где персонажи разговаривают пантомимно на вот этом уникальном языке, и оно срослось. И когда я поехал на Килиманджаро, я пообщался с местным персонажем, с одним, и показал ему мультики «Куми-куми». Он говорит, какие-то все знакомые слова. А потом выяснилось, что на суахили очень-очень многие слова, которые у нас есть внутри языка «Куми-куми», они есть. Например, по-моему, если мне память не изменяет, куми это значит 10, а куми-куми это значит много. А у нас куми-куми обозначал народ. Или, допустим, там у нас няма-няма это еда, а там он говорит, няма это мясо, а няма-няма это барбекю. И какие-то такие вещи. И стало ясно, что мы поймали какую-то, знаешь, из ноосферы вытянули лингвистический инструмент.
Слушай, ну извини, я этот возьмем нашего там не все сия там того же самого Нила, грубо говоря. Что такое лингвистика? Это код всего лишь. Язык это код, грубо говоря. И понятно, что при всем многообразии он есть код совпадающий. Но я смотрю, такие мультипликационные толкины, да?
Не, ну в целом я просто рассказываю, что когда ты вкладываешься в какой-то анимационный продукт и знаешь, что ты вкладываться в него будешь своей жизнью, то, соответственно, ты выбираешь именно то, во что ты готов инвестировать. Не деньги, не что-то там, а именно свою жизнь.
Интересно, потому что для меня как стороннего, ну вот все, что ты перечислил, как бы, и ты к моей мафии, Куми-Куми, как бы, и Мистер Фримен, понятно, что я как бы смотрел, вот, хотя там, не знаю, я везде в аудиторию попал. Значит, даже, да, хотя и после 35, хотя и как бы не тинейджер, да, но видимо, не так попал. Значит, а ты мне скажи, вот ты сейчас сказал, как бы ты вовлекаешься, инвестируешь свое время, инвестируешь в себя в ближайшие 9 лет. Знаешь, такое, как, я не знаю, как киновселенная Марвела или киновселенная DC, знаешь, где там будет много ответвлений, много персонажей и все прочее. А вот скажи, мистер Фриман, это какого формата все-таки же? Потому что да, мне, обывателю, который смотрел, мне казалось, что это не про бизнес, грубо говоря, это не про инвестиции. А чем
Нет,
этот проект?
конечно.
Чем этот проект для тебя, для вашей команды, чем он являлся?
Но в результате стал отчасти и про бизнес в том числе. Это был момент, когда было очень-очень тяжело. И это был первый большой такой тяжелый кризис, потому что вообще в мире был кризис 2018 года, от 2008 года, 2018. 2008 аж! 2008 года, и Фримена мы выпустили в 2009 году, и было очень-очень сложно, потому что мы студию стартовали с запуска сериала совместно с Comedy Club, а потом на фоне этого кризиса у инвестора, у нашего закончились деньги, и мы оказались в ситуации, когда мы хотим делать мультики, студию сделали, запустили, но совершенно непонятно, куда двигаться дальше. И мы решили попробовать брать коммерческие продукты. А брать коммерческие продукты на фоне мирового экономического кризиса было очень-очень сложно. И накопилось все то, что накопилось до формирования студии, и в тот момент захотелось каким-то образом выразить. И я пришел как раз вот к бизнес-партнеру своему, к Володе Пономареву, говорю: слушай, хочу сделать такого, знаешь, карманного Геббельса, который вот говорит правду, вот все как есть. А параллельно с этим я работал с Вадимом Демчогом, который озвучивал Фримена, над его проектом, который назывался «Фрэнки Шоу». Раз в неделю он выступал на радио. Он тогда был неизвестно его имя, он тогда был такой непопулярным актером, но делал совершенно фантастическую программу. Значит, раз в неделю, как будто это некий сумасшедший, в котором живет очень много личностей, он просыпается, начинает от первого лица рассказывать какую-то историю. Задача радиослушателей — угадать, кем сегодня проснулся Фрэнки. И я ему написал несколько сценариев. Там «Белый бим, черное ухо», там Александр Башлачев, ну, там штук 9, наверное. И мы с Вадимом сработались, и мне показалось, что его голос — это был бы идеальный голос для вот этого персонажа. Вот я позвал Вадима, мы все вместе встретились, обсудили. Мы хотели сперва говорить о таких вещах, о которых говорить публично не принято. Ну, там, я не знаю, допустим, детский суицид или какие такие социально знаковые вещи. А потом мы начали его распаковывать, и он сам начал дальше распаковываться самостоятельно, и темы подсказывать самостоятельно и так далее. Но это был такой позыв внутренний, и это история, которая не финансировалась никак, но зато она принесла свои плоды, потому что благодаря Фриману мы перезнакомились с каким-то неимоверным количеством людей. Он многие годы позволяет, до сих пор позволяет открывать многие двери. То есть достаточно просто, знаешь, такой инструмент, когда ты говоришь: что вы сделали? Мы сделали Фримена. И дальше как бы дверь открыта. Это тут так же, как, я не знаю, там наверняка есть каких-то у музыкантов есть какая-то песня, особенно это касается групп одной песни, которые говорят: я написал песню «Hotel California». Вот, сразу же. И
Слушай,
Фриман помог.
реально
А,
классно.
еще и в другую сторону сработало. К нам пришло много людей, к нам постучались, нас нашли и с нами начали общаться, потому что это синхронилось с восприятием разных людей, их восприятием мира, и поэтому нам это очень здорово помогло. Впоследствии нам помогло с инвестициями, с партнерствами и со всем на свете. То есть Фриман принес очень-очень много, не в деньгах.
Скажи, пожалуйста, ты один из первых людей мультипликации, который так начал глубоко нырять в технологии. Прямо в технологии я имею в виду, потому что, знаешь, есть в любом геймдеве мультипликации, есть куча инструментария, там большое, гигантское количество и так далее. Но есть именно технологии, грубо говоря. Допустим, блокчейн, там, уйти что-то делать, там, как бы, окей, это технологическое уже, как бы, решение, не просто инструментарий. Или искусственный интеллект. Вот скажи, что тебя тянуло каждый раз, как бы, в такие новые ниши с точки зрения, там, ну, применения новых технологий? Что ты в этом искал? Какая задача стояла и стоит?
Слушай, давай по-честному. У меня внутри есть такой психотип человека, который все время конкурирует со всеми. То есть, когда начал набирать обороты Facebook на ранней еще стадии, и у меня был аккаунт, и я понимал, что в русскоязычной среде нас почти никого там не было, и среди моих знакомых ни у кого не было Facebook, и тут появился ВКонтакте. И ВКонтакте у меня был номер 65 тысяч там какой-то. То есть я был на самой-самой ранней стадии. И в любой кафешке, куда ты не приходишь, везде все говорили: надо делать социальные сети, социальные сети, социальные сети. Вот ты садишься за столик, и рядом все обсуждают бизнес, как они создают социальные сети. Это прям был такой тренд, тренд, тренд. И я тогда себя поймал на мысли, что бы ни появлялось, я все время на все смотрю в режиме, могу ли я с этим конкурировать. И было в тот момент, вот что касается социальных сетей, я понимал, что конкурировать Unreal, но дальше все штуки, которые появлялись, они у меня всегда вызывали ощущение, а могу ли я там проконкурировать, могу ли или нет. В 2018 году, 6 лет назад, появилась концепция, когда уже начали развиваться активно альткоины, и когда уже был далеко не только биток, и была первая волна большого интереса к блокчейн-технологиям, мы сделали, у Фримена сделали свой мультичейн со своими решениями и так далее. Мы его впоследствии свопнули с Everscale, это уже отдельная история, но мы попробовали сделать свой блокчейн, на базе этого блокчейна сделали свой мессенджер децентрализованный, который построен на блокчейне. Мы разработали там много достаточно технологий всяких, раскопали, расковыряли и пытались не столько даже конкурировать, а сколько было интересно, справимся ли мы с этой задачей, потом мы с ней справились, но так как ресурса в большом объеме нам не хватало, это был не центральный фокус у нас, потому что у нас еще много всего другого, и в первую очередь анимационное кино, вот поэтому мы не вытащили это, не сделали нашим центральным проектом. Но параллельно с этим мы раскопали круче технологии и, соответственно, интегрировали их в том числе, кстати, и в анимацию. Вот у нас есть серия Фримана, называется «Ода». И она отчасти там есть символом F-коина, она рассказывает про децентрализованные решения в том числе. И так вот во всем, что было, то есть когда стали доступны сэндбоксы ишные, допустим, Stable Diffusion 1.5, мы сразу же начали делать свои инструменты, которые могут конкурировать на рынке с другими ишными инструментами, и в том числе для того, чтобы впоследствии интегрировать это в анимацию. То есть вот это желание конкурировать со всем, что есть, и пробовать делать лучше, мне кажется, что, во-первых, это очень важный инструмент эволюции, технологической эволюции, когда есть такие люди, типа меня, которые упарываются и во всем грызаются, и пытаются улучшить, и иногда у них это получается. И второй момент, это просто потому, что чтобы быть на волне, и чтобы, ну, просто интересно. Слушай, просто реально очень-очень интересно.
С учетом твоей
Интересно все
вовлеченности
знать и понимать.
во все это, тогда ответь на основной вопрос, который, кстати, вопрос обычно к и от. Вопрос про креаторов и убьет креаторов.
Конечно,
То есть,
да.
по сути,
Но не так. Помнишь фильм
поможет
«Москва слезам не верит»?
так.
Там была такая, да, скоро будет одно сплошное телевидение, никакого вашего театра, ничего.
Так.
Конечно же, у всего будет своя ниша, это очевидно. Сейчас есть и наличные деньги, и карточкой можно заплатить, и в крипту уходит огромное количество платежей. То же самое, наверное, будет с И. Само собой, иллюстрации простые и гораздо проще делать ИИшкой. Однако, если есть какие-то сложные задачи, вот прям сложные, 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 и по описаниям тексту имидж и корректировка тексту имидж, она через какое-то время придет к тому, что можно будет брать картинку и прям голосом ее прорабатывать, прорабатывать или текстом ее прорабатывать, прорабатывать. Да, это произойдет, но все равно тот, кто будет это делать, тот, кто будет писать промпты и тот, кто будет смотреть на картинку, которая получается, и корректировать ее, это будет тот самый креатор, что как ты говоришь. Но у ИИшки нету такого понятия, как вкус, потому что это некая агрегация всего того, что сделало человечество за все время. И момент вкуса, чем велик Дэмиан Хёрст, например, или многие другие там крутые дизайнеры, скульпторы, художники и так далее, тем, что у них есть свое ощущение вкуса, которое уникальное совершенно. И вот это, я сомневаюсь, что в ближайшее время можно будет найти какую-то замену вот этому делу. Мне кажется, что
Ну,
главная часть креатора — это его умение увидеть. Вот очень простой пример. Я попросил вчера буквально чат GPT писать мне историю там, определенного характера, 15 предложений, трогательную. Он мне написал эту трогательную историю из 15 предложений. Я говорю, сделай, пожалуйста, по всем этим 15 предложениям 15 иллюстраций. И он такой, generate image, друг за другом, пум-пум-пум-пум-пум, и начал мне их скидывать. И все эти иллюстрации, они разностильные. Они близки по персонажам в какой-то степени, но персонажи все равно разные. Это можно будет достичь через какое-то время, понятное дело. Но они выполнены в разных стилях, они совершенно из разного контекста. То есть
Пока
какие-то
что,
цельные.
пока что, да, сам
Пока что.
прекрасно знаешь, что пока что. Но ты
Пока что.
использовал, видишь, ты использовал дефиницию очень сложно, ты сказал слово «вкус». Вот для меня все-таки же есть другое преломление, и мне кажется, с этой точки зрения искусственный интеллект роскошен. Это определение потребности. То есть за счет бихевиористской модели и быстрой реакции на бихевиористскую модель человеческую, да, грубо говоря, быстро отлавливать потребность, в чем может возникнуть потребность, и ее удовлетворять. Тут вкус не нужен. Если ты знаешь, что определенной доли людей нужно красное, ты даешь красное, не за то, что у тебя вкус, потому что ты быстро схватываешь, что красное хорошо продастся. И оценка как бы искусственным интеллектом это вот, этой потребности, она будет несоизмеримо быстрее, лучше,
А
чем
мне
у
кажется, что наоборот, Паша, мне кажется, наоборот, продаваться как раз-таки, когда ты получаешь все то, что ты хочешь очень быстро, то, что сделано со вкусом и то, что сделано очень стильно, будет получит еще большую ценность. Я очень сомневаюсь по поводу хендмейда, потому что мне все говорят, слушай, ну хендмейд будет, скорее всего, мы вернемся к тому, что хендмейд будет обладать большей ценностью, нежели чем промышленное производство, особенно там с нейронками и прочим. Но вся штука в том, что ИИ как раз-таки и делает хендмейд. И очень-очень скоро появятся принтеры, которые тем же самым масляными красками пишут тебе картину, которую сгенерировал ИИ. И это будет вроде бы ручная работа, и ты хрен поймешь, человек это сделал или нет. И то же самое касается там 3D-принтеров. Ладно, но, скорее всего, можно будет печатать глиной, например. И это будет handmade керамический. И вообще во всех сферах, я думаю, что совмещение handmade производства и ИИшки, оно даст вот этот некий уникальный. Вот, наверное, будет очень интересная штука, когда у тебя, знаешь, есть возможность не абсолютно одинаковые тарелки, а вроде бы у тебя все кругом дома хендмейдовское, но при этом, я сейчас утрирую, да, но при этом оно все сделано нейронными сетями. Вот такая штука. Возвращаясь еще к вопросу про кино. Я все время отмечаю этот момент, потому что это очень для меня лично прям важно-важно. В 2017 году в Минске было выступление. Я тогда подсуропил, поджал все-все-все, что было осмысленно относительно и говорил на сцене, значит, там это был Минск-арена, 5000 человек, такая классная аудитория была. Я им говорю, что очень скоро будет контент on demand, когда ты говоришь, ну, просто говоришь нейронке, например, у меня есть там 55 минут, я хочу посмотреть какой-нибудь там sci-fi фильм, в котором играю там Джонни Депп, там кто-нибудь там Сон Лифанс, мне нравится, там и я сам, и чтобы это был там фильм с открытым концом, чтобы там было классные экшн-перестрелки, при этом, чтобы были умные диалоги, в общем, короче, ты описываешь, я не знаю тогда даже слово «промпт», я говорил именно то, что ты описываешь то, что ты хочешь увидеть, и ты получаешь именно в этом хронометраже, ты получаешь именно это кино. И тогда это звучало как какой-то некий абсурд. Я говорю, ну почему? Вот смотрите, если загрузить все социальные модели, которые существуют, это Ветхий Завет, мифы Древней Греции, все пьесы Шекспира, можно взять литературу за последние лет 200, и по большому счету все. Других конструкций ты просто не придумаешь. Ну их не существует, все остальное чисто комбинаторика.
Начинать нужно было с шумерских иконописных табличек.
Не, ну я про сюжетные, да, там брат убил брата, или там это самое, муж изменил жене и так далее. Вот эти все конструкции, они здесь все присутствуют. И фильмы за последние лет 100. И, в общем-то, все. А дальше, когда у тебя есть история, все остальное превращается чисто в механику. И это было 7 лет назад, и это звучало как какая-то фантастика. И кто-то меня за сценой тогда спросил, ну а как вы думаете, через сколько это может произойти? Я говорю, ну, наверное, лет через 15 уже должно случиться. Прошло 7. 2 года назад нейронки рисовали страшненькие картиночки, очень страшненькие. Сегодня и Миджони дали там и куча других
Да.
сетей рисуют просто офигенные картинки. Прошло
Сочные,
буквально 2 года.
сочные, да.
Сора выйдет в мае в публичное поле, и она делает уже офигенные видосы. То есть, по большому счету, эти 15 лет, они сжались даже лет до 10. Скорее всего, креаторов замена, вот такая супер-мега-глобальная, произойдет в ближайшие года 2-3. Потому что я очень-очень часто сейчас стал замечать, что иллюстрации, которые публикуются там на сайтах и так далее, это все уже генератив. Ну, там сейчас можно отследить это по артефактам, по пальцам и прочее, но сейчас уже не берут людей для того, чтобы там оформить, допустим, сделать картинки для сайта или еще что-то. Команды не берут каких-то иллюстраторов, не берут каких-то там дизайнеров, а просто делают генератив. И подменяются люди, ну, прям очень-очень сильно. Мало того, значит, вчера у нас произошло такое событие. У нас есть две студии, которые делают контент для YouTube. Не анимационный, это съемочный, игровая история. И мы вчера две команды уволили, потому что генеративный контент на YouTube начинает поджирать внимание контента, который игровой, и не просто поджирать внимание, а прям отжирать его очень-очень сильно. И за 3 последних месяца доходная часть, она идет в таком пике находится, потому что размывается генеративным контентом, которого становится очень-очень много. При этом среди него есть очень хороший по качеству сегодняшний день. И понятное дело, что через год он будет смотреться хреново, но через год и будут и другие технологии, появится новый контент. И фактически вчера вот несколько десятков человек потеряли работу. На раз, два, три, вот так, в один день, пам, и все.
Знаешь, это, как сказать, это закономерно. Так что здесь нет чудес, но опять же, это означает, не означает, что будут люди автоматически все терять работу. То есть это означает, что нужно и скиллзы, и нужно
Качать
просто
себя, абсолютно верно, абсолютно
быстро
верно.
реагировать. Очень быстро реагировать. Очень быстро
Да,
реагировать.
абсолютно верно. И это как раз мне очень нравится, потому что у меня мозг работает достаточно быстро, и мне всегда нравится, когда быстро принимаются решения и быстрый результат. В то время как, там, я не знаю, большинству людей кажется, что ну, нельзя так быстро двигаться, что ты говоришь, ты не успеваешь оценить все. Не успеваешь принять решения какие-то правильные и так далее. А сейчас вот, мне кажется, мир, он начинает двигаться на моих скоростях, и мне прям это прет от этого.
Павел, мне очень понравилась идея Павла о том, что в ближайшем будущем появятся модели медиа по запросу, когда человек сам выбирает время, например, у него, как он говорит, например, есть 55 минут, он дает какие-то определенные запросы, что он хочет, например, посмотреть фильм с Брэдом Питтом, Шарлиз Терон, сам говорит, какой сюжет, хочу, например, чтобы там было побольше экшена, и с открытым финалом, который он сам может изменять. И как сам говорит Павел в этом интервью, что это уже даже не какая-то фантазия, это действительно то, что приближается в ближайшее время. Давайте пофантазируем на эту тему, что можно ожидать в ближайшем будущем, что придет на смену Netflix. Как вы думаете?
На самом деле, Виктория, как бы то, что казалось, да, относительно фантастики и sci-fi уже далеко не фантастика. Понятно, что вечно можно обращаться к «Черному зеркалу» и другим футуристическим сериалам, но на сегодняшний день уже технологии привели к тому, что как бы все, что там было, оно как бы уже в жизни. Помните, на самом деле, давно уже много лет об этом говорилось и писалось, и на самом деле над этим работали и стриминг-компании, там крупнейшие по стримингу, там, а-ля как Netflix и Disney, то есть даже не изменение финала, допустим, в сериалах, а там, или в фильмах, а возможности выбора скрипта, то есть чтобы по мере развития сюжета, сюжетную линию мог изменять пользователь так, как ему больше нравится. Вот. На самом деле, на сегодняшний момент технологии, и в первую очередь, это, конечно же, искусственный интеллект с точки зрения создания контента, позволяет это очень легко делать, потому что генерация контента, ну, грубо говоря, что такое, во-первых, любой контент, если его разделить, разрезать, грубо говоря, по частям, по кускам, то эти куски как минимум можно пересклеить по-разному. Во-вторых, на сегодняшний момент создание, именно создание, то есть не построение, а создание различного вида декораций и различного элементов цифровых активов без использования настоящих за счет библиотек и за счет работы с искусственным интеллектом. Ну, те же самые, что делают ваши любимые программы, которые позволяют создавать такие вещи. Позволяют генерить очень быстро, буквально там за там, секунды, различную смену каких-то решений. Плюс, опять же, можно использовать лица, можно использовать голоса, можно использовать как бы различные персонажи за счет гигантского количества библиотек, которые постоянно насыщаются и обновляются. Фактически, таким образом, у нас есть большое количество вариантов библиотек, которые там связаны с нейросетями, и человек, в принципе, может получать как бы контент on demand, контент под заказ. Вот, я думаю, что в ближайшем будущем, не через 10 лет, никакие там, через там буквально какие-то там 3 года, мы получим тот формат, что, в принципе, будет большое количество авторских прав. Я не знаю, я в свое время еще об этом говорил несколько лет назад. То есть, грубо говоря, не только там актеры, но там, не знаю, даже люди превратятся в большое количество моделей, которые могут получить лицензию, там, я не знаю, там, на свое лицо, там, на свой нос, на свои глаза, на свои волосы, на свой голос. И как бы да, это дальше насыщается гигантской библиотекой, грубо говоря. И если контент создается и продается, то каждому правообладателю какого-то элемента этого контента в рамки этих лицензий оплачиваются эти права. То есть фактически это безлимитно. Лимит — это только возможность потребления этого контента, но с учетом того, что роль контента и потребление его растет постоянно, как бы, ну, это безграничный рынок. Поэтому не сюр, абсолютно не сюр. То есть, как бы, контент on demand прямо вот-вот, он сейчас появится.
Да, это интересно. А мне еще понравился ваш вопрос про судьбу creators. Что с ними будет? Вы задали, и Павел на него ответил, а я сейчас хочу вас спросить. Как вы считаете, убьет ли искусственный интеллект всех креаторов?
На самом деле, кстати, это вот в наших интервью, мне кажется, даже не первый вопрос к творческим людям или представителям творческой индустрии. И, в принципе, они все отвечают достаточно похоже. Опять же, кого называть креатором? Мы сейчас, на самом деле, там, за большое количество последних лет креатором стали называть любого человека творческой профессии. То есть, там, не знаю, дизайнера, того же
Фотограф.
самого фотографа, мультипликатора, сценариста, кого угодно. Ну, любых всех креаторами. На самом деле, но при этом вот само слово английское create, то есть креатор — это создатель. Вот вопрос, каждый ли специалист является создателем? Ну, нет. Но многие из них — это люди, которые используют различные там софтверные решения для того, чтобы там что-то делать. Не создавать, на самом деле, я бы так сказал. Можно создавать, вот архитектор, допустим, может придумать, создать какое-то архитектурное решение. Дальше люди, которые там, я не знаю, тоже архитекторы, но там более младшего уровня, берут там какие-то там автокад, какие-то там вещи, и это достаточно конвейерно решают. Вот мне кажется, что в разряде креаторов мы увидим того, что как бы софтверные решения, ну как бы убьют слово, не знаю, не хочется использовать, но заместят или выместят людей с низким уровнем скиллзов, то есть вот джуниоров, грубо говоря. В принципе, задача как бы, да, искусственного интеллекта стать вот новым джуниором для людей, которые могут создавать. То есть фактически, а вот джуниоров сегодняшних, оно нужно заместить. То, что мы, кстати, по спаму сказали, хочешь оставаться в профессии, двигайся на следующий уровень. Наращивай скиллзы настолько, чтобы быть не джуном, а чтобы стать из уровня как бы джуна, стать творцом-создателем.
Вот это свой стиль, да, как раз он сказал, что у искусственного интеллекта
абсолютно.
пока нет возможности.
Пока что искусственный интеллект, он мешает стилю, грубо говоря, создавая за счет комбинации что-то новое. Но вот возможность как бы вот такого там революционного подхода, что-то создание, вот реально там создание чего-то как бы... Опять же, мы, кстати, обсуждали, искусственный интеллект может создавать тренд за счет анализа данных по востребованности рынком. Но создать что-то такое, что не является трендом, потому что люди хотят, а то, что опережает их желание, вот именно то, что должны делать творцы, нет. Пока что это могут только люди очень... Мало того, что вот, кстати, Павел говорил, там, обладающий там, стилем, там, ну, как бы, да, какими-то вещами больше, чем умение, как бы, создавать, вот, что-то предчувствовать, предугадывать.
Визионеры,
Вот.
Да, такие?
Да, визионеры. Вот визионеров пока что, как бы, не перезаместят, и я не знаю еще сколько лет.
Но
Это, наверное,
их и немного, в принципе, то есть в основном все ремесленники.
Ну, крафтсмены, да, то же самое, что Павел затрагивал. Опять же, визионеры — это не те, кто обязательно на слуху, да, многие люди, который просто как бы суперпрофессионал, является визионерами там в своей области. Их меньше, чем вообще вот людей, кого мы называем креаторами, но они как бы, но все равно их количество там достаточно большое, если посмотреть глобально.
Спасибо, Павел. Последний вопрос. Очень интересно, какие мультсериалы смотрите вы, если смотрите, и ваша дочка. И, может быть, посоветуете какие-то интересные мультсериалы нашим слушателям.
Ой, на самом деле, Виктория, как бы вопрос такой, он очень, я думаю, как вот как для меня, как для вас, как для любого родителя, он очень чувствительный, потому что, ну, хочется, чтобы сериалы там, вот эти мультсериалы или мультфильмы обладали как каким-то образовательным элементом с точки зрения развития там IQ или EQ. То есть составляющие или интеллектуально, или эмоционально в правильном формате, или в правильном ключе. К сожалению, как бы в рынке всегда, это не сегодня появилось, это там не вчера, не позавчера, очень много таких продуктов потребительских, знаете, которые вот это время сгорает и как бы ничего не привносится. Таких очень много продуктов, и это прямо как бы... То есть нужно ручками стараться смотреть, чтобы как бы там потребление было качественное. Вот я знаю, что, ну, как бы, мне взрослому тоже там нравится, не знаю, какие-то мультики. Вот помните, вот мне как Алексею Навальному очень нравился там Рик и Морти. Почему же нравился? Потому что как бы сейчас как бы вот только последний сезон показали, вот опять сейчас нету. Вот Рик и Морти как бы мне тоже очень нравился. Я знаю, что моя дочка, ну вот и прямо не только она, а сейчас достаточно на тренде вот японские, ну, во-первых, любые японские мультфильмы, они красочные, вот они очень интересные, как бы они как бы специфические. Не все из них хорошие, но многие из них достаточно там качественные продукты. Но вот сейчас безумно популярный, я не знаю, как там в других частях света, но, допустим, в Австралии японский сериал «Санрио». И это сумасшествие даже по персонажам «Санрио». И вот сейчас мы видим, что там франчайзинг много, там продуктов продается. Но «Санрио» вот прямо мега популярная тематика. Это как бы из англоязычных продуктов японского происхождения. Вот. Есть там, понятно, что есть там «Леди Баг», опять же, мега-мега популярный в этом возрастной категории. И как бы я нормален с точки зрения того, что пускай, если есть какая-то образовательная сторона, показать географию, показать новые места, показать каких-то людей, персонажей, что-то рассказать, то есть вот сторителлинг, он как бы, ну, образовательный. Я за, двумя руками. Вот из русских я знаю, что вот в такого же формата моей дочке нравится очень мультсериал «Царевны».
Да, мой сын, кстати, тоже смотрит, и он смотрит очень много русскоязычных мультиков и из мультсериалов. И из них интересную информацию получает. Вот он смотрит «Три кота». Мне очень нравится Катя и Эф, они путешествуют по разным странам и рассказывают, и Матвей часто много узнает из этих сериалов. И я бы хотела еще добавить про Блюи нашего австралийского.
Ой, Блюи, конечно же, как же я мог забыть?
Я сама не могу оторваться, когда наш сын, в основном он смотрит, если смотрит телевизор, то когда идет Блюи, я прям присаживаюсь на диван рядом, смотрю, потому что там очень много идей, как можно играть со своим ребенком. Для меня очень полезный сериал. Я молчу про ребенка, который не может оторваться, смеется. Очень добрый наш австралийский.
Потрясающе, кстати, да, совершенно верно. Потрясающе глобально популярный наш австралийский сериал. И, кстати, вот уж Павел Мунтиан, как бы, уж если затрагивали, у Павла как бы есть большое количество известных, как бы. Кстати, для взрослых «Take My Muffin», такой взрослый сериал, достаточно с юмором для людей, которые из технологической, кстати, аудитории, прямо должны полюбить «Take My Muffin». Он на YouTube. А и плюс Павел приложил, ну, понятно, что «Куми-куми». У него очень-очень тоже, это очень, да, известный сериал. И «Фиксики».
А на сегодня мы прощаемся с вами. Напомню, что вели этот подкаст Павел Лентин и я, Виктория Станкеева. Подчеркну, что в этом подкасте мы не даем вам никакую специфическую финансовую информацию, личных рекомендаций и советов. Если вам нужен финансовый совет, пожалуйста, обратитесь напрямую к экспертам. И, конечно же, не пропустите наш следующий подкаст, который выйдет уже скоро. И подписывайтесь на нас во всех приложениях для подкаста. Просто введите на русском или на английском языке «Деньги и технологии». Подпишитесь, это поможет большему количеству людей послушать эту полезную информацию. Спасибо.
Спасибо.